Итак, дорогие, Евангелие от Иоанна, 4 глава, беседа Иисуса, Господа нашего, с самарянкой. 22 текст. «Вы не знаете, чему кланяетесь». Представляете, так вот подходит Господь к человеку верующему и говорит, «Вы не знаете, чему кланяетесь». А мы знаем, говорит Господь, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но, говорит Господь, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Настало время, когда Господь ищет поклонников, поклоняющихся Ему в духе и в истине. И сегодняшняя наша тема – установление более глубоких взаимоотношений с Богом через поклонение, дорогие. Вопрос богопоклонения – это центральный вопрос конфликта Вселенной. Вопрос богопоклонения в самом эпицентре великой борьбы. С самого начала, на небе, во Вселенной, что недоступно нам. И у нас много и много вопросов, как же это все могло получиться. Но там уже на небе возник этот вопрос. Кому поклоняться? Кому поклоняться? Ангелы должны были решать этот вопрос. В Едеме Адам и Ева, первая чета, тоже стали перед выбором. Кому поклоняться? Каин и Авель, первые рожденные дети на земле, стояли перед выбором, кому поклоняться. Это что, сложный вопрос для нас? Это сложный вопрос для нас сегодня, скажите? Да я уверен, если бы каждого из нас спросить, мы бы сказали, что мы поклоняемся как? Правильно и истинно. Но вопрос звучит сегодня, как и звучал все время. Вы знаете, кому вы кланяетесь? Вопрос звучит очень серьезно и бескомпромиссно. Если ангелы, которые на порядок выше нас во всех отношениях, не могли разобраться, если первая чета, люди, которые обладали самыми совершенными возможностями, сотворив которых, Бог сказал весьма хорошо, если первые дети, получившие самое лучшее и высшее воспитание, которое могли когда-либо получать и получат дети на этой земле, если даже эта категория существ не могла разобраться, разделилась, то, согласитесь, вопрос богопоклонения становится для нас центральным вопросом. Кому мы кланяемся, приходя на это место? «Вы знаете, кому вы кланяетесь?» – спросил Христос у самарянки. Допотопный мир разделился. Сколько народа? 50 на 50? 80 на 20? Как они разобрались в богопоклонении? 8 душ спаслось. стали строить после потопа. Ну вот, наконец-то разобрались, после такой трагедии, после такого ошпарения кипятком. Вопрос, казалось бы, совершенно... Люди начинают строить Вавилонскую башню, город Вавилон. Вот эта концепция Вавилон как центр богопоклонения и Иерусалим как альтернативный центр, Бог, истинный центр. Вот эта концепция в Библии, мы уже ее встречаем в Священном Писании, которое постоянно, постоянно культивируется пророками, писателями Божьими в Священном Писании. От начала и до последней странички книги Откровения. Весь вопрос. Вопрос богопоклонения. И мы часто мельтешим, запутываемся, выясняем отношения в каких-то совершенно несущественных вопросах. Это называется сегодня банализация истины. Такой термин появился буквально в 21 веке. Банализация истины. Люди уже не могут разобрать. Все это кажется... Теряется суть этого вопроса. Почему Господь однажды из этого моря христианских церквей, 48 тысяч различных христианских деноминаций на сегодня в мире, воздвиг еще одну церковь, еще одно движение. Для чего? Чтобы дополнить эти тысячи? Нет. Чтобы народ Божий, адвентистское движение, народ был научен провозглашать истинное богопоклонение на этой земле. Цель выхода из Египта народа израильского. Какая? Освобождение от рабства? Дать людям закон? Какая цель? Цель была сформулирована очень ясно. И сказано Моисеем, сказано Богу, Моисею, и чтобы он ее передал фараону. Какая была сказана цель? Пойти и поклониться. Это главная цель, которая существует, для которой вообще созданы мы. Пойти и совершить богопоклонение. И когда мы с вами изучаем, как адвентисты любим книгу Даниила, вопрос, с которым сразу же сталкивается и описывает Даниил, это вопрос богопоклонения, и мостик книга Откровения, и центр книги 13-14 глава. Вопрос какой? Вопрос субботы? Или вопрос, что кушать, что не кушать? Какой вопрос? Вопрос богопоклонения. Поклонилась ему вся земля. Мусульмане не кланяются к воскресенье, к разрешите вам. Мусульман сегодня больше, чем христиан. Вопрос богопоклонения. Все вопросы следующие, сопутствующие этому. Вопрос богопоклонения. Народ Божий поклоняется Богу, остальной народ поклоняется зверю. И чтобы начать нам размышлять над этим, я бы хотел еще раз вас поднять на ноги, пожалуйста, и прочитаем все вместе Псалом 5. «Услышь, Господи, слова мои, «Уразумей помышления мои», читаем все вместе, «внемли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою и буду ожидать. У тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами твоими, а я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что же такое поклонение Богу? Как мы можем сформулировать это? Может быть, это 40 поклонов, может быть, это надо специальное здание, может быть, какая-то музыка, может быть, какие-то обряды. Что такое истинное поклонение? Что включает в себя поклонение? Послушайте цитату. «Поклоняться Богу – это значит оживлять совесть святостью Божией, питать ум истиной Божией, очищать мысли красотой Божьей, открывать сердца для любви Божьей, посвящать свою волю целям Божьим». Вы смотрите, какой целостный, емкий и простой, правильный подход к богопоклонению. Поклоняться Богу – это значит переживать реальность, прикасаться к жизни. Это означает знать, чувствовать, испытывать присутствие воскресшего Христа среди собравшейся общины. Это означает прорваться в сияющую славу Божию. Почему? Потому что Христос заверил, где двое или трое, там и я посреди вас. Мы чувствуем это, когда приходим сюда. Здесь присутствует Христос. Реально. Присутствует Господь. Бог активно ищет себе поклонников. Кто ищет поклонников? Мы ищем Бога или Бог ищет себе поклонников? Бог ищет себе поклонников. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог постоянно ищет себе поклонников. Как Он искал в саду Едемском, Бог ищет человека. Это не наше. Это не наша инициатива богопоклонения. Хочу – приду, хочу – не приду. Есть настроение – нету настроения. Нравится мне пастор – не нравится. Пресвитер меня устраивает – не устраивает. Пение какое поется – плохое или хорошее. Это совершенно другой уровень, дорогие. Это совершенно другое. Это не то, что мы себе думаем. Бог ищет постоянно с Едемского сада поклонников себе. Это именно Бог ищет, влечет и убеждает. Поклонение – это человеческий ответ на Божью инициативу. На Божью инициативу. Формы наши и обряды не создают поклонения, а также точно не создает и отказ от этих форм. Ничего общего это с богопоклонением не имеет. У нас может быть самая замечательная литургия или по-нашему ход, чин богослужения. Мы можем использовать самые правильные формы богослужения, такие, как были у нас в Жмеринке. Самые правильные. Но мы не поклоняемся Господу до тех пор, До тех пор мы не поклоняемся Господу истинно, пока Дух Божий здесь, придя сюда, не коснется нашего сердца. Вы слышите? Еще раз повторю. Мы не поклоняемся Богу истинно, что бы мы здесь ни делали с вами. Кто бы здесь ни стоял, кто бы здесь ни пел. Мы не поклоняемся Богу истинно до тех пор, пока лично каждого из нас, пришедших сюда, не коснется Дух Божий. И вот это, дорогие, великая истина, которую нам надо с вами постигнуть. И чего нам надо искать, когда мы приходим? Именно поэтому эта духовная истина и вошла в состав духовных дисциплин, то есть обязательных факторов для нашего христианского роста. Объект нашего поклонения. Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. «Господу Богу твоему поклоняйся». И дальше что сказано? «И ему одному служи». Ему одному служи. Иисус дал на все времена ответ на вопрос, кому мы должны поклоняться. Нет другого имени. Единый истинный Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог, который открыл для нас Иисус. Бог ясно выразил свою ненависть ко всякому идолопоклонству, поместив острое требование в самом начале 10 заповедей. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой». Господь един есть. У нас объект поклонения один. Был, есть и будет. Богу одному служи. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Исход 23. Идолопоклонство состоит не только в том, чтобы кланяться перед видимыми объектами богопоклонения. Послушайте, сущность идолопоклонства состоит в развлекательности мыслей о Боге, недостойных Его. Развлекательности мыслей о Боге, недостойных Его. Все то, что замещает Бога хотя бы на мгновение, является идолопоклонством, согласно началу первой заповеди закона Божьего. Думать о Боге правильно означает все иметь правильным. Вот это такой реверсионный процесс. Думать о Боге правильно, значит, все будет правильно. Думать о Боге неверно, это значит в известном и очень важном смысле все иметь в жизни неправильно, дорогие. Вот как это важно. Истинно поклоняться. И тому Богу, который действительно открыт нам в Священном Писании. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы видеть, кто есть Бог. Читать о Его откровении своему древнему народу Израиля, размышлять о Его качествах, смотреть на откровение Его природы в Иисусе Христе – это все то, что Господь делает для народа. Когда мы видим Господа Духа высоко превознесенного, размышляем над Его бесконечной мудростью и знанием, удивляемся Его неизменной милости и любви, мы не можем не прославить Его имя. Зачем мы пришли сегодня сюда, на это место Богопоклонства? Зачем мы пришли? Первое, чтобы прославить Его имя. Когда мы увидим, каков наш Господь, это вызывает у нас потребность в чем? Когда мы встречаемся с святостью Божией, какая наша реакция сразу? Исповедаться. Вы помните, как Исаия говорит, когда он встретился со славой Божией, с реальной славой Божией? Он воскликнул: «Горе мне, погиб я!» Это Исаия 6:5. «Ибо я человек, что? С нечистыми устами, и живу среди народа тоже с нечистыми устами». То есть первое отсюда выходит, что в первую очередь, если мы неправильно понимаем Бога и сталкиваемся с Его присутствием, мы видим, что все то, что мы говорили до 12-14, 9 июня, был грех. Был грех. Когда, если бы мы встретились с Богом так, как с ним встретился Исаия, самое первое, что мы бы воскликнули. Самое первое. И посмотрев на всех остальных, сказали бы то же самое. Всепроникающая греховность человеческих существ становится очевидной по контрасту с сияющей святостью Бога. Наша изменчивость становится исключительной, как только мы видим Божью верность. Понимать Его благодать – это значит понимать свою вину. А иначе зачем мы тогда? Зачем нам тогда благодать? Смысл поклонения. Мы поклоняемся Господу не только потому, что Он есть, какой Он есть, но и потому, что Он для нас сделал. Так понимали апостолы. Так понимали апостолы. В этом смысле у нас больше причин для поклонения, чем у всей вселенной и всех небожителей, которые никогда не пали. Потому что не больные нуждаются во враче или нездоровые. Нездоровые, а больные. Мы понимаем себя как больные люди? Или мы считаем, что все вокруг нас больные? Шизофреники. Один я тут умный и психологически здоров. Мы так считаем? Все мы больные с вами. И если кто-то пришел в церковь, думает, куда я попал? Я уже говорил это не раз. Дорогие, поздравляю всех. Welcome to the club. Вы как раз пришли в то место. Здесь госпиталь. Бог Библии есть прежде всего Бог действующий. Его милость, доброта, верность, справедливость видны в том, как Он поступает со своим народом. Его милостивые поступки не только отмечены в древней истории, но они запечатлены в наших собственных судьбах. И многие без нас, если не все, могли бы выйти сюда и рассказать, что Господь сделал лично для каждого из нас. И где бы я находился, если бы не коснулась меня милость и благодать Божья. За это уже только мы кланяемся Ему. И наш голос во вселенной поэтому должен звучать громче всех, громче ангелов, серафимов, херувимов, 24 старцев или кто там, всех этих, громче всех, потому что нам много прощено, дорогие. Вот почему мы приходим сюда. Чтобы воздать Богу славу и поклониться Его святому имени. «Умоляю вас, братья, — пишет Павел, — милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Мы славим Бога за то, кто Он есть, и благодарим Его за то, что Он сделал. И это единственный разумный ответ. Все остальное безумие, дорогие. Единственный разумный ответ – это славить Бога и принести себя Ему в жертву. Полностью и без остатка. Первостепенное место богопоклонения. Богопоклонение является самым главным и самым первым в нашей жизни. Самым важным является богопоклонение. А наше служение – это следствие. Еще раз повторю, это очень важно для нашего становления, для роста нашей церкви, для роста духовного каждого из нас. Правильно выстроить, библейски выстроить приоритеты. Первостепенное место в нашей жизни – поклонение. За ним следует служение. Наша жизнь должна быть отмечена хвалой, благодарением и поклонением. Служение вытекает из поклонения. Служение, как замещение поклонения, это идолопоклонство. У нас масса примеров в Священном Писании, когда служение заменяло поклонение. И можно называть эту церковь самую истинную, но если она пришла к тому, что даже когда явился сам Господь, они ему сказали: слушайте, не мешай, у нас тут вот по плану, в скеджуле, в нашей программке сейчас, у нас тут пение или детская история или что. Понимаете, к чему можно себя довести? До языческого, изощренного идолопоклонства. Когда мы замещаем эти вещи, когда у нас в голове получается это замещение. Активная деятельность может стать врагом поклонения. Бог объявил, что самой первой обязанностью левитских священников было, цитата, «приближаться ко мне, чтобы служить мне». Приближаться вначале, а потом служить. Потому что если вы приблизитесь к Богу, то и служить вы будете совершенно по-другому, дорогие. Для ветхозаветнего священства служение Богу должно было предшествовать всякому другому труду. И это столь же верно по отношению ко всеобщему священству теперь уже в Новом Завете. Серьезные искушения, которые каждый из нас с которым каждый из нас сталкивается, когда приходит сюда. Серьезное искушение. Это откликаться на многие призывы к служению, не служа самому Богу. Мы можем крутить там за пультом ручки и просто воспринимать это как процесс. Вот интересно, а где вам еще дадут вот маки такой, пульт дорогой? И вы тут боги на этом служении. Понимаете? Или же это касается хора, или это даже касается проповеди. Кто главный? Что здесь главное? Мы можем заниматься служением и не служить самому Богу. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим и всею крепостью твоей. Боже, а что ж ты для меня оставишь, Господи? Ну я же должен что-то себе. Ничего нет. Ничего нет. Ничего нет. Всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью. Самым важным является поклонение, а служение вторым. А служение вторым. Подготовка к богопоклонению. Священники, когда, дорогие, входили в скинию, вот мы сегодня, кто поедет, мы прочувствуем это как раз очень хорошо. Мы когда будем заходить в двор скинии, видеть этот умывальник, жертвенник большой, мы же много уже с вами знаем. Видеть это само святилище, видеть эту завесу. Когда священники заходили в святилище, они ожидали и были уверены, что они встретятся там с Богом. Когда мы приходим с вами сюда, для чего мы сюда приходим? Встречаться с Богом. Встречаться с Богом, дорогие. То же самое и в новозаветней церкви, в апостольской церкви, когда эти люди простые, никому не нужные, мощь, там иудеи, которые не приняли Христа, их давят. Там римская машина их давит. Приходят они в здание, в землянку, в комнату, в дом. Когда они приходили и собирались, они знали, что вот сейчас что-то произойдет. Вторая глава Деяний. Собрались в комнату, трусить начало все. Поколебалась земля. Тут бах, кто-то что-то сказал, выясняют вопрос. Умер один, умер второй. Прямо на собра. Тут они начинают, там кто-то умер, там все. Господи, помолились, воскрес человек. Люди чувствовали присутствие Божье. Бог действовал. Там, где находился народ Божий, действовал Бог. И люди постоянно ожидали, что произойдет. Моисей и Аарон входят во святое святых. Не было нужды ни в каких посредниках. Они входили в торжественное, славное, милостивое присутствие живого Бога. Они собирались с предвкушением, зная, что Христос присутствует среди них и будет их учить и прикасаться к ним своей живительной силой. Сидит сестричка, нету мужа сейчас, болеет, но она чувствует, что рядом с ней тепло даже ощущает. Господь присутствует. Ее муж один молится Богу и чувствует тоже присутствие Бога. Вот так мы все с вами. Мы чувствуем присутствие Бога здесь. Первостепенное место богопоклонения. Там мы уже были. Поразительной чертой библейского богопоклонения является то, что люди собирались в некоем, как мы теперь назвали бы, святом ожидании. Люди знали, что Бог находится среди них. Как мы заботимся о том, чтобы иметь святое ожидание? Ну, что ты тут, Валера, рассказываешь? Так, это все, конечно, правильно и где-то впечатляет. Может быть, эмоционально. Но мы с вами говорим о конкретных вещах. О конкретных вещах. Как мы заботимся о том, чтобы иметь это святое ожидание? Отвечая требованиям повседневной жизни, мы полны внутренним поклонением и благодарением. Мы работаем, и играем, и едим, и спим, и однако мы прислушиваемся, всегда прислушиваемся к нашему учителю, к его голосу. И теперь смотрите, как мы заботимся о том, чтобы иметь это святое ожидание. Святого ожидания мы же ожидаем здесь, когда мы пришли раз в неделю на пару часов сюда. Теперь смотрите, где подготовка к этому, вот к этой встрече. Будни, наполненные безбожием, не могут вдруг наполнить нас божественным, когда пастор начнет нам читать Слово Божие. Так скажем. Не могут они наполнить. Если я 6 дней жил в безбожии, по безбожным законам, использовал безбожный сленг, смотрел на безбожные картины, занимался безбожными делами, мысли мои были безбожные. Не наполнимся мы Божьим сюда, у нас и тут будет безбожие. И мы будем приходить сюда и думать, о, уже 35 минут, говорит пастор. Потому что мы же хотим дальше продолжать безбожие. Нам же кислород перекрыли. Знаете, это как этот, как получается, когда городские жители выезжают в лес. Скорую помощь надо за ними. Понимаете? Свежего воздуха. Много, много кислорода. Слова Божьего много, дорогие. На 15 минут больше нам дали свежего воздуха. Будни, наполненные безбожием, не могут вдруг наполнить нас божественным. Различные технологии в этом плане касаются лишь временных эмоциональных моментов, но они краткосрочны и поверхностны. Ум и воля остаются нетронутыми и потому не приводят к коренному изменению. Вот почему вот эти все praise church и наполнены народом. Но жизнь это потом их безбожная, все остальные. Она не может изменить. Изо всех чудес самое великое – это знать, что вернее всего я нахожу тебя, когда нахожусь в труде каком? Слушании. Слушать – это нелегкое дело, дорогие. Слушать – это совсем нелегкое дело. Смотреть – это легкое дело. Слушать – это тяжелый труд. Вот почему Господь и начинает заповеди со слов «Слушай, Израиль! Слушай, Израиль! Слушай, Израиль!» Благодарю Тебя также, что привычка к постоянной беседе с Тобой становится легче с каждым днем. Я действительно верю, что все мысли могут быть беседой с тобою, пишет один христианский писатель. Еще некто писал, я не могу вообразить себе, как это религиозные люди могут довольствоваться жизнью без ощущения реального Божьего присутствия. Как мы можем? Как это можно делать? Зачем тогда это все? Если мы не чувствуем присутствие Божье. Другой жизненно важной особенностью первохристианской общины было их чувство соединенности друг с другом во время богослужения. Во-первых, они были собраны вместе действительно как группа. А во-вторых, они были вместе в единстве Духа, превосходящим индивидуализм. Вы слышите, дорогие? В противоположность восточным религиям, христианская вера сильно подчеркивает совместное богослужение. Это вам не йога и не поза лотоса. Христианское богослужение – это коллективное богослужение. И в этом великая-великая мудрость Божия. Даже в чрезвычайно опасных обстоятельствах ранняя церковь имела сильное побуждение евреям 10:25. Что сказано? Не оставляйте собраний ваших. Это во время жесточайших гонений, пишет Павел. Каждого из вас, дьявол, вы еще не выйдете за порог, разведет. Это мы думаем, что мы это. Так же, как человеческая жизнь немыслима без головы, руки, ног, для первых христиан было немыслимо жить в изоляции друг от друга. Вот почему Павел столько времени уделяет этому образу. Мы с вами тело Христово. Мы тело Христово. Каждый из нас составляет. Мартин Лютер свидетельствовал о факте, что дома, в моем собственном доме, во мне нет ни теплоты, пишет он, ни крепости, но в церкви, когда множество верующих собираются вместе, в моем сердце зажигается огонь и прорывается наружу. Аминь, аминь, дорогие. Кроме того, когда Божий народ собирается вместе, часто возникает чувство согласия и единомыслия. Или должно возникать. Апостол Петр пишет 3:8. Наконец, будьте все как единомысленны. Римлянам 12:16. Будьте единомысленны. Коринфянам пишет. Будьте единомысленны. Это очень важно. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Это о ком пишется? Это о нас пишется, дорогие. Это о нас пишется. Это о церкви. Будьте единодушны и будьте единомысленны. Это влияние Духа Божия. Всякий другой, если команда другая, чуть-чуть даже. Вы слышите? Если даже магнитная стрелочка от этого сводится даже на пару градусов, дорогие, это не Дух Божий. Потому что дух дьявола, дух, который разделил Вселенную. Дух Божий – это дух, который объединяет. И демагогия всякая на эту тему – это дьявольская демагогия. Дьявольская. Согласно Священному Писанию. Разве только мы и не написали свое Евангелие. Руководитель богопоклонения. Интересный вопрос. Кто же руководит богопоклонением? Генеральная конференция? Или, может быть, пресвитер или пастор? Настоящее поклонение имеет только одного руководителя. Кто это? Иисус Христос. Он жив и находится среди своего народа. Он присутствует во всех служениях. Он присутствует во всей своей силе. Христос является руководителем в богослужении еще и в том смысле, что Он один решает, какие человеческие дарования будут использованы. Центр богослужения – Он. И Он является и руководителем всего. Он и только Он. А мы все Его священство. А мы все священники. Люди проповедуют, пророчествуют, поют или молятся, я чуть-чуть сокращаю, когда они вызваны своим руководителем. На этом пути нет места для вознесения частных репутаций. Он один прославляется здесь. Он один. Он один. Пути вхождения в богопоклонение. Если мы привыкли вести свои дела в человеческой силе и мудрости, вы слышите, о чем идет речь? Если мы привыкли вести свои дела в человеческой силе и мудрости, мы то же самое будем делать и где, и когда сюда придем. Мы же умные. Если же, однако, мы выработали привычку к тому, чтобы Бог побуждал нас каждому нашему разговору, каждому делу, то этот же образ нашей внутренней жизни вольется и в общественное богослужение. Одна из причин, почему поклонение Богу должно считаться духовной дисциплиной, это то, что оно в упорядоченном образе действия и жизни ставит нас перед Богом, чтобы Он мог нас изменить. Если Он в нашем расписании жизни, Он стоит вперед, и Он под каждым пунктом нашего дела. Что бы мы ни делали с вами, даже за порогом этого, все в Нем. И все от Него, и все благодаря Ему. Первый путь, когда мы входим в жизнь поклонения, это утихомирить, замедлить нашу человеческую активность. Что это? Успокоение – это является образом жизни, а не тем, что требуется от нас только на собрании. За порогом собрания жизнь столбом, крики, деятельность. Приходим сюда, сидим смиренные овечки. А так оно не бывает. Если мы там вот такие крутимся в своем мире, вы понимаете, о чем я говорю? То когда мы забежим сюда на пару часов, нереально, не будем строить иллюзии. Давайте не будем себя обманывать, дорогие. Я могу тысячу раз еще говорить ребятам, ребята, заходите сюда, хватит вам уже разговаривать о том, что вы разговариваете. Это все не работает. Это так, это детский метод. Оно работает тогда, когда мы понимаем, hold on, все, давайте разберемся, а как мы живем остальные 6 дней? Потому что сюда приходя, мы за этих пару часов ничего не решим. А плюс еще, если люди и в пятницу не ходят. Я вообще не понимаю тогда. Не будем обманывать себя. Успокоение – это является образом жизни, а не тем, что требуется от нас только на собрание. Нам нужно жить в постоянном состоянии прислушивания к голосу Божию. Наша чрезмерная шумливая активность служит преградой для активности Духа Божьего в нас. Но не работает Дух Святой в таком шуме. Не работает. И, может быть, поэтому в христианской традиции связывается Дух Святой с голубем. Птица-голубь не любит шума, и Дух Святой не действует в шумной обстановке. Суетливость и импульсивность – признак незрелости. Когда ваша жизнь размерена и не суетлива, это признак того, что вы уверены. Когда я думаю о патриархах, вот у меня такие ассоциации. Господь все усмотрит. Единственная поспешность, которая была у Авраама, это когда надо было послужить конкретно кому-то, подать кружку воды или напоить, или накормить, или помочь, или выполнить требования голоса Божьего. И поспешил Авраам. И рано-рано утром с поспешностью сделал. И поспешил приготовить для гостей. Вот только в этом случае. Но что касается себя самого, в никуда я не денусь. И ничего со мной не будет, если я с Богом. Суетливость и импульсивность – признак незрелости. Вот эта эмоциональность подчас, вот это такая наша какая-то, знаете, вот сейчас мы правду найдем, кричать начинаем, добиваться что-то там. Выдержка из церковного порядка нашей церкви. Цель богослужения и собрания общины. Цель богослужения и собрания общины состоит первое в чем? В чем первое? Чтобы прославить Господа за Его творение и всю милость, данного им спасения. Первая цель богослужения адвентистов седьмого дня, записанная, чтобы никто не забыл, в церковном порядке. В Библии это есть написано много-много раз. Но для нас, как для адвентистов, написали, в чем цель, почему мы сюда приходим. Первая цель – прославить Бога. Вторая – вторая цель какая? Слово. Слово Божье понять. Его учение, его замысел. Третье – общаться друг с другом в вере. Свидетельствовать о своей личной вере – это у нас где? Это четвертое. Почему? Потому что если вы скипанете, исключите вот этих три первых, то свидетельство – будет какое? Такое и будет свидетельство. Пути вхождения в богопоклонение. Счастлива та душа, которая в искреннем самоотвержении постоянно пребывает в руках Творца, готовая сделать все, что Он хочет, которая никогда не перестает говорить сама в себе 100 раз в день: «Господи, что повелишь мне делать?» Самоотвержение. Второе, словословие. Хвалите Господа. 41 псалом у нас есть. 41 псалом в псалтире, в котором слово. Хвалите Господа, хвалите Господа, хвалите. Бог призывает к такому поклонению, которое требует всего нашего существа. Тело, разум, дух и чувства. Не можем мы поклоняться, если наше тело сидит здесь, а наши мысли где-то там. Если наше тело, одетое красиво, выглажено, надушенное, намакияженное, сидит в собрании, а душа наша где-то улетела, тогда может такое случиться, что единственное место, когда... Мы, конечно, не верим в платонизм, но такое получается. Но все же единственное место и момент, когда они встретятся, тело и душа, в последний день, потому что умереть все равно должны вместе. Душа согрешающая там. Шаги вхождения в богопоклонение. Старайтесь ежедневно пребывать в присутствии Бога и испытывать это, действительно следовать словам Павла. Непрестанно молитесь. Испытайте разные виды поклонения. Что это такое? Самые разные. Не обязательно всегда собираться в домашней церкви, чтобы изучать Слово. Соберитесь раз, попробуйте. Собрались только, чтобы прославить Бога. Может, это пение, может быть, это словословие, может быть, это какие-то благодарственные истории из вашей. Хвалите Господа, все народы, хвалите Его, ибо Он свят. Хвалите Его, все племена. Надо выучить нам новое слово. Я об этом говорю с улыбкой, потому что это меня тоже касается. Это меня тоже. Не просите Бога все племена, не просите Его все. Хвалите, не путаем мы эти слова. Хвалите Господа. А просите это уже потом. Просите, мы никогда не забудем. Постарайтесь действительно подготовиться к собраниям таким. Как мы с вами говорили, жизнь, остальные 6 дней. Да. Имейте желание собраться в силе Божьей. Что это такое в силе Божьей? В силе Божьей это значит, когда мы соприкасаемся с силой Божьей, то мы тогда смиряемся. Вчера мы с вами проходили 19 главу. Отец всех верующих, Авраам, сказал, какие слова? 19. Я прах и пепел. А потом начинает уже разговаривать и просить. Слышите, что сначала? Я прах и пепел. Я никто здесь. Меня здесь нету. Я зиро. Я прах и пепел. Представляете, мы лозунг такой напишем, когда у нас будут церковные выборы. Я прах и пепел. Тогда я вам скажу, мы за неделю закончим перевыборы. За неделю. Это не очень и смешно. Развивайте в себе святую зависимость. Это означает, что вы полностью и в высшей степени зависите от Бога во всем, что имеет для вас значение. Вы слышите? Зависимость полная во всем. И даже как оплатить билы. И даже как оплатить билы. Воспринимайте то, что отвлекает от богослужения с благодарностью. Как вам это? Как вам? Благодарите этих детей, что они шумят здесь. Детям вы... Они помогают. Это воспитание смирения в какой-то степени. Благодарите. Благодарите Бога, что они живы и полны энергии, эти дети. Конечно, их надо воспитывать. Конечно, всякому возрасту, если это уже в ребенок, великорослый, то это уже беда для общины и горе. Но если какие-то там, ничего страшного, благодарите. Научитесь приносить жертву поклонения. Жертва поклонения. Что это такое жертва? Когда мы говорим о жертве и о поклонении, какое у нас... ассоциация сразу. Жертва и поклонение. Какая? Когда идешь и несешь жертву, то что? Не слишком торопись опоздать на субботнюю школу. Подумай сначала. Понимаете? Вам нужно принести жертву поклонения. Вам нужно быть с народом Божьим и сказать, это мой народ. Вот куда я приду, это мой народ. Как бы ни были мы жестокосердны, упрямы и грешны, мы приходим к Богу на поклонение. А не к Валерии, или к Пете, или к Сергею, или к Николаю. Мы приходим сюда
к Богу. Бывает так, что нет желания поклоняться Богу, и тогда я должен преклонить колени и сказать: «Господи, мне не хочется Тебе поклоняться, но я желаю отдать это время Тебе. Оно принадлежит Тебе, и я истрачу его на Тебя». Усилие. Когда люди собираются для действительного богослужения, сказал один автор, они похожи на груду потухших и горящих, еле горящих, друг друга разогревающих, пока великая сила жизни не разольется по всем им. Мы приходим сюда, угольки еле тлеющие, а когда собираемся, разгорается такой. Это цель. Это цель церкви нашей, где все мы одинаковы, и где у нас одна цель, и только один путь достижения этой цели. В день поклонения это мы проходим, все знают, в какой день поклоняемся мы, да? Кстати, заповедь говорит, чтобы и наши волы, и наши... Что там еще есть? Рабы в субботу не работали. Переносите это на современные мерки. Не обманывайте и не нарушайте заповедь. Светите субботы мои, чтобы они были знамением, и чтобы вы знали, что я Господь Бог ваш. Почему это написано? Чтобы было знамением, это понятно. А почему написано? Чтобы вы знали, что я Господь Бог ваш. Почему это написано? Что я Господь, а не работодатель, который вам дает деньги. А? Господь говорит, суббота – это как раз помощь нам, чтобы мы знали, что от Бога мы манну получаем. От Бога, дорогие, от Бога. Если у нас какие-то даже бывают шутки на эту тему. Everybody make a choice. В какой день Иисус приходил к нам поклонение, мы знаем, да, в субботу, в синагогу. В субботний день апостолы приходили, в субботний день. Даже с язычниками, когда говорили, тоже в субботу. И в субботу, и в субботу, и в каждую субботу народ Божий, и Иисус, и апостолы где находились в субботу, скажите мне? Где находился народ Божий? На поклонении. На поклонение. В книге Деяний апостолов 84 субботних собрания, проведенных Павлом. К тому же Павел, в отличие от многих пасторов, занимался параллельно и бизнесом. В какой день люди будут приходить на поклонение? Ибо как новое небо и земля. Когда будут приходить? В субботу. В субботу будут приходить. Всякая плоть. А для чего будут приходить люди в субботу? Что текст говорит? Для чего? Для поклонения. Смотрите, как у нас все с вами сходится. Елена Вайт, выдержка. Хотя Бог и не обитает в рукотворных храмах, однако Он присутствует на собраниях своего народа. Он обещал, что если верующие соберутся вместе, чтобы искать Его и исповедовать грехи свои, и молиться друг за друга, тогда Он посетит их духом. Когда напишет «посетит»? Давайте еще. Когда соберутся вместе, чтобы что? Искать Бога и что? Исповедоваться. Знаете, что у нас скоро будет собрание такое? А, у нас будет чудесное собрание скоро, дорогие. Святое собрание. Да. Когда каждому будет дан шанс совершить, может быть, раз в жизни поучаствовать на истинном богопоклонении. Тогда Он, когда мы исповедуем грехи свои и молимся друг за друга, здесь не написано, когда мы молимся за себя, да, а как написано? Друг за... Когда мы исповедуемся за себя, то есть раскаяние, а молимся за другого, то тогда Он посетит их духом. Не при условии, что и при условии, что молящиеся Ему избавятся от всякого зла. Если они не поклоняются в духе истины и святости, тогда их совместное общение не принесет никакой пользы. Слышите как? Час проговорил пастор, час субботняя школа прошла, попела группа прославления, денежки собрали, детская история, все. И может, что такое общение, что она пишет? Никакой пользы не принести. Это реальная вещь. А если это из года в год, то как это? Это серьезное предостережение нам собрать. Это серьезное предостережение. Она продолжает. Он так и говорит о Христе. Говорит, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Может быть, в штате в другом даже сейчас сердце. Но тщетно чтут меня, пишет Уайт в «Пророках и царях». Результаты богослужения, изменения характера. Знаете, когда мы с вами будем знать, мы сегодня поприсутствовали, мы встретились с Богом или нет. Знаете, когда мы выйдем отсюда другими, мы пришли сюда, Валера пришел сюда, и думал, брат Сергей, всякой такой. Да? И если Валера с такой же мыслью и ушел, то это waste time тогда. Вот это всего, вот этого всего. Если мы так же будем относиться друг к другу, результаты настоящего богослужения. Послушай, а зачем нам вот... Молодежь сегодня, она очень прагматичная. Она говорит, слушайте, а зачем вот это надо, если это не работает? Ну, правильно они говорят. Зачем я буду молиться, если я не получаю ответ? Ну, что вы скажете на этом? Это вы уже там к мудрые люди, у вас опыты, вы знаете Писание, все. А молодежь смотрит так. Я тогда иду дальше. А зачем тогда богослужение собираться? Если мы как пришли врагами с кем-то, так и ушли врагами с кем-то. Зачем, скажите? Тогда это не церковь, дорогие. Это просто религиозный клуб. И не думайте, что я хочу кого-то оскорбить. Я с вами в одной лодке. Мы все тут одинаковые. Понимаете? То есть это, что это серьезная вещь. Это серьезная вещь. Изменение характера. Стоят перед святым и вечным, это значит изменяться. Ну какой пойнт нам смотреть на зеркало, и мы видим, что мы грязные, а мы ничего, ну и хорошо. Ну и хорошо. Истинное богослужение побуждает нас присоединиться к войне Агнца против демонических сил повсюду, на личном уровне, социальном, организационном. Это особая битва, дорогие, особая битва. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Как еще Бог истиной может нас пробить наши сердца? Побеждать и победить не как князь этого мира, плетьми, тюрьмами, пытками, мучениями, убийством и разрушениями, но словом истины. Вы слышите, как мы боремся, дорогие? Не голосом. Я знаю, что У брата Сережи громче он скажет, чем я. Знаете почему? Физиология, у него грудная клетка в полтора раза больше. Но не это, не этим мы призываемся с ним выяснять правду. Не этим. А чем? Ну, Словом Божьим. Не как князь, это нас князь мира этого, дьявол, побуждает решать плетьми, тюрьмами, пытками, мучениями, убийствами, разрушениями, проклятиями посылаем. Но словом истины, воздавая любовью за ненависть, сражаясь с враждебностью, не группировками и заговорами, а чем? Молитвами, дорогие мои, и слезами день и ночь, постом, скорбью и плачем, в терпении, в верности, в истине, в любви, долготерпении, со всеми плодами Духа, которые могут победить зло. 1 Коринфянам 13 глава. Инструменты нашей победы и поиска истины и справедливости в этом мире. У Бога свое оружие, 13 глава Коринфян. У дьявола свое оружие. И опять контекст. Борьбы, кому мы кланяемся. Готовность служить – это естественные результаты поклонения. Поклоняться означает истинное богослужение побуждает нас к служению. Поклонение Богу делает нас способными ясно слышать призыв к служению, так что мы отвечаем: «Вот я, пошли меня». Не бегать за кем-то, ну давайте послужите, давайте послужить. «Вот я, пошли меня». Слово Христово, пишет Павел, да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научаете и вразумляете друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Наша миссия – восстановить поклонение. Миссия потому и существует, что поклонение отсутствует. Трехангельская весть, заканчивая и приходя к итогу и к центру. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, поклонитесь сотворившему. Призыв ко всем христианским церквям и к нам, дорогие, лично каждому из нас. Убойтесь Бога, говорит слово. Бога надо бояться. Единственная эта цель, почему Господь вызвал к движению. Так, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине. Давайте встанем для молитвы. Добрый Небесный Отец, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты даешь нам. Мы благодарим, Господь, за тот призыв, который звучит сегодня по всей земле различными путями, от человека к человеку, от церкви к народу, на телеэкранах, на радио, в газетах, в различных книгах звучит Твоя весть, последняя весть к этому миру. Господи, но Ты прости нас милосердно, что мы-то и сами не всегда соответствуем этой вести. И мы по милости Твоей, которая превозносится превыше небес, просим, Боже, прости нас и помилуй, и не оставь без благословения Твоего, без Духа Твоего Святого и водительства нас, наши семьи, наших деток, наших родителей, наших друзей, наши церкви. Услыши нас, Боже, во имя Христа просим. Аминь.
В завершении этого утреннего субботнего богослужения мы предлагаем вам пропеть псалом «О Господь мой Искупитель».
Как мы будем молиться, я еще раз напоминаю вам, что сегодня вы можете посетить